Обычно, когда заходит речь о потере контроля над жизнью, на ум сразу приходит одна до боли знакомая ситуация.
Ага. С навигатором, да.
Да, точно. Вот представь, автомобиль движется по оживленной трассе. Какой-нибудь незнакомый мегаполис, сложные развязки, и вдруг сигнал GPS просто исчезает.
О, это худшее чувство. Экран гаснет, и все.
И в эту самую секунду внутри вспыхивает такая, знаете, холодная паника. Мозг начинает отчаянно цепляться за вообще любые случайные ориентиры. Рекламные щиты, дорожные знаки.
Угу. Силуэты зданий.
Лишь бы вернуть себе вот эту иллюзию управления ситуацией. То есть люди готовы поверить любому указателю, даже если он ведет, в очевидный тупик.
Просто потому, что неопределенность совершенно невыносима.
100%. И вот мы сегодня как раз открываем наше глубокое погружение в древние тексты, чтобы поговорить об этом. А конкретно мы обсуждаем лекции доктора Джона Освальта по книге пророка Исаии, главы 44 по 46.
Да, и наша миссия сегодня выяснить, как этот древний текст отвечает на современные страхи. Страх потери идентичности, например.
Угу.
И еще мы поговорим про абсурдность наших попыток контролировать жизнь и объясним разницу между религией, которая нас обременяет, и истинной верой, которая как бы несет нас на себе.
Так, давайте разберем это, потому что звучит это все невероятно актуально, несмотря на то, что тексту тысячи лет.
Абсолютно. И я постараюсь связать эти древние метафоры с нашей повседневной психологией, потому что, базовые настройки человеческой психики за века вообще не изменились.
Вот с этого самого базового человеческого чувства мы и начнем. Страх перед неизвестностью и потерей себя. Исторический контекст тут очень важен.
Да, израильтяне шли в изгнание в Вавилон.
Угу. И они испытывали настоящий ужас от того, что их нация может просто исчезнуть. Что их дети ассимилируются, станут язычниками, и все. Конец истории.
Это был экзистенциальный страх.
И вот если перевести это на современный язык, знаете, это очень похоже на современную эмиграцию. Или глобализацию. Когда семьи приезжают в другую культуру и до смерти боятся, что их наследие будет просто стерто.
Да, что их культурный код растворится.
Точно. И вот в этом контексте Бог дает им четвертую причину не бояться. До этого были обещания быть с ними, помогать, искупить, а тут он обещает излить свой дух. Метафора звучит как «вода на жаждущую землю». И результат. Человек сможет твердо сказать «я принадлежу Господу».
Угу.
Но у меня вопрос. Означает ли это просто выживание, сохранение традиций, или здесь кроется нечто большее?
Здесь точно нечто большее. Потому что дух дает мудрость и силу противостоять искушениям и обвинениям. Фокус смещается.
Смещается с чего?
С простого самосохранения, попыток удержать свои обычаи, на очень глубокую принадлежность. Истинная идентичность – это ведь ответ на вопрос – кому ты принадлежишь?
То есть не откуда ты родом, а кому ты принадлежишь?
Именно. И когда эта принадлежность кристаллизуется, человек обретает внутренний стержень. Его уже не разрушит ни вавилонский плен, ни, скажем так, давление современного глобализованного общества.
Ого, это сильные мысли. Но если наша идентичность принадлежит Творцу, то нам важно понимать, кем он вообще является и как он доказывает свой авторитет.
Текст использует три очень конкретных титула. «Царь Израиля», «Искупитель» и «Господь Саваоф».
«Господь небесных воинств», если переводить.
Да-да. И в лекциях Освальд упоминает один замечательный исторический анекдот о разговоре Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта.
О, я помню этот момент.
Рузвельт тогда сказал, что демократия – это лучшая форма правления для людей, а Черчилль ему ответил – да, но правительство небес – это монархия.
И это потрясающее замечание, потому что монархия подразумевает абсолютную власть и абсолютную ответственность.
Угу. То есть комбинация желания спасти, обязательства спасти и, благодаря титулу Господа воинств, могущество спасти.
И вот здесь начинается самое интересное. Как Бог доказывает эту божественность? Лекции говорят, что главное доказательство – это способность предсказывать будущее.
Да, потому что местные боги, идолы, они были частью природной системы. Они могли знать только то, что уже было, цикличность природы. А Творец находится вне системы.
Но, слушай, люди же обожают использовать древние тексты как какие-то, астрологические прогнозы.
О, да, расписание поездов, как говорит Освальд.
Точно. Берут калькуляторы, пытаются вычислить точные даты. В лекциях упоминается дневник Фрэнсиса Асбери. Там сказано, что Джон Уэсли ждал возвращения Христа в 1812 году.
А сам Асбери был уверен, что это случится в 1839, и оба, естественно, ошиблись.
И это заставляет задуматься, если мы постоянно промахиваемся с датами, зачем вообще нужны эти пророчества?
Это поднимает важный вопрос. Мы должны понимать древнюю концепцию времени. В Вавилоне, да и вообще в язычестве, время было кольцевым. Представьте змею, которая кусает себя за хвост. Ураборос.
Бесконечный цикл. Весна, лето, осень, зима, рождение, смерть.
Да. Нет начала и нет конца. И вот пророчества нужны не для того, чтобы дать нам удобные расписания на завтра, а для того, чтобы показать, у времени есть финал.
То есть история куда-то движется.
Именно. Творец держит этот финал в своих руках, и раз он не заложник времени, то сегодня можно жить без страха перед будущим, даже не зная конкретных дат.
Понятно. И раз Творец находится вне всей этой системы, то попытки людей поклоняться чему-то внутри системы выглядят, не просто нелогичными, а комичными.
Абсурдно комичными. 44 глава Исаии просто пропитана сарказмом.
Да-да, там есть вставка в прозе, где описывается процесс. Человек берет кусок дерева, срубает его, половину пускает на дрова.
Чтобы испечь хлеб и пожарить мясо. Базовые потребности.
А из оставшейся половины, того же самого бревна, он делает Бога, падает перед ним и говорит: «Спаси меня».
Текст называет это мерзостью. И эта мерзость не просто потому, что это неправильная религия, а потому что это нарушает сам порядок творения. Творение создано, чтобы его использовать, развивать, а не чтобы ему поклоняться. Идолопоклонство — это, грубо говоря, поклонению миру ради попытки его контролировать.
Там была шикарная цитата Августина. Сейчас, дай вспомню. Идолопоклонство — это использование того, чему следует поклоняться, и поклонение тому, что следует использовать.
Очень точно.
И ведь сегодня мы делаем то же самое. Люди берут технологии, карьеру, деньги.
Вещи, которые нужно просто использовать.
Да, и превращают их в идолов. Просто чтобы почувствовать хоть какой-то контроль над своей хаотичной жизнью.
И здесь мы сталкиваемся с разницей между современным языческим мировоззрением и истинным искуплением. Сегодня популярная идея самоактуализации.
Найди ответы внутри себя.
Да, что спасение — это... просто раскрытие того, что в тебе уже заложено. Но если в тебе заложены только поломанные механизмы, травмы и плохая генетика,
то самоактуализировать нечего. В материалах приводится жесткая история на эту тему про наркоторговца и бандита, который оказался в российской тюрьме в Афганистане.
Да, совершенно невероятная история трансформации.
Человек был полностью сформирован своей криминальной средой. В нем объективно не было ничего светлого, что можно было бы раскрыть. Но он нашел Библию, и его жизнь полностью изменилась.
И это доказывает суть истинного искупления. Творец способен создать человека заново, разорвать его прошлую обусловленность. Никакая самоактуализация на такое не способна.
Это потрясающе. Бог доказывает свою абсолютную власть, просто ломая человеческие шаблоны. Причем ломает он их везде. Даже в том, как должно прийти спасение.
О, да. История с Киром Великим – отличный пример.
Да. Люди в плену ждали спасения по старой проверенной схеме. Им нужен был новый Моисей. Младенец в корзине на реке, воспитание при дворце, потом 80 лет в пустыне, и вот он герой своих.
А Бог называет своим помазанником, своим мессией языческого царя Кира.
Он обещает сокрушить врата и отдать ему скрытые сокровища, чтобы тот познал имя Бога. И люди были возмущены. Как спасителем может быть чужак?
На что Бог отвечает метафорой гончара и глины. Разве глина указывает гончару, где приделать ручку?
Жестко, но справедливо. Но тут есть еще один момент. В 45 главе Исаии есть стих 7, который реально пугает. Бог говорит: «Я творю свет и создаю тьму, делаю мир и произвожу бедствие».
Да, это сложный отрывок.
Итак, что все это значит? Подождите, то есть текст прямо говорит, что Бог создает зло и бедствие. Ну, звучит как настоящая пиар-катастрофа для религии.
Что здесь особенно увлекательно, так это контекст. Опять же, мы должны помнить, против чего написан текст. Вавилонская религия базировалась на дуализме.
Типа инь и ян.
Да, идея, что добро и зло – это равноценные вечные силы, которые постоянно борются. Если случилась беда, значит, злой бог временно победил доброго. Исаия разрушает этот дуализм.
То есть он хочет сказать, что бог один контролирует все?
Именно. Зло не является независимой силой. В богословии есть понятие первичных и вторичных причин. Бог несет абсолютную ответственность за мир, но он не является прямым автором каждого плохого поступка.
Угу. Зло как отсутствие добра. Как холод отсутствие тепла.
Да. Текст не обвиняет Бога в каждом преступлении. Он безжалостно уничтожает идею, что есть какая-то вторая независимая злая сила, вавилонский бог или демон, которая может сорвать планы Творца.
Получается, Бог говорит: «Я тут главный, никто не перехватит руль».
Совершенно верно.
Фух, это многое проясняет. И вот это осознание абсолютного суверенитета Творца подводит нас к кульминации.
К 46 главе.
Да. Как именно выглядит связь между Богом и человеком, если отбросить все эти языческие представления? И тут возникает такой резкий контраст.
Боги Вавилона – Бел и Нево. Огромные статуи, идолы, которых грузят на усталых животных в момент опасности.
И они становятся обузой, их нужно тащить на себе. А Творец, в отличие от них, говорит Израилю: «Я носил вас от чрева матери и буду носить до седин».
Это прекрасный образ. И Освальд приводит цитату Дитриха Бонхёфера: «Вы можете по-настоящему владеть только тем, без чего, по вашему честному признанию, вам было бы лучше».
О, я просто в восторге от этой цитаты. Это же в точности как багаж в аэропорту.
Как это?
Ну, мы покупаем огромный чемодан, складываем туда вещи. Мы думаем, что эти вещи принадлежат нам. Они подчеркивают наш статус. А на деле мы надрываем спины, таская этот тяжелый багаж ожиданий статуса. Идолы становятся нашим багажом, который тянет нас к земле.
Да, очень хорошая метафора. И если мы свяжем это с общей картиной, это подчеркивает саму суть благодати в Евангелии.
То есть спасение не зависит от наших усилий.
Нет идеального покаяния ни от силы веры человека. В лекциях приводится метафора блудного сына. Но Освальд говорит, что правильнее назвать это притчей о блудном отце.
Интересно. Почему?
Потому что настоящая радикальная благодать означала бы, что отец не просто ждет дома, он сам приходит в далекую страну, спускается прямо в этот свинарник и вытаскивает оттуда сына, который ничего для этого не сделал. Творец сам спускается за нами.
Вау. Просто вау. Спуститься в свинарник за тем, кто ничего не сделал, это полностью ломает систему, где мы должны нести своего Бога на плечах.
Угу.
Подводя итог нашему исследованию, мы прошли огромный путь от страха потерять себя и свою идентичность до понимания абсурдности создания собственных богов из поленьев.
И до этой шокирующей концепции Бога, который носит нас на руках вместо того, чтобы требовать нести его.
В материалах для финала упоминалась еще одна история про каталог Сирс.
О да, великая книга.
Точно. Его называли великой книгой, которую так любит мама. Он лежал во многих домах, но никто его не читал. Бог не говорил в тайне, его намерения открыты.
Но это требует от нас усилий. Нужно открыть текст, исследовать его. Нельзя просто держать его на полке ради декора.
Иначе трансформация просто не произойдет. И вот финальная мысль, которую хочется оставить после нашего разбора. Если истинная трансформация полностью инициируется Творцом, который находится вне нашей системы, а современная культура постоянно убеждает нас, что мы можем только самоактуализировать то, что уже заложено в нас самих,
то мы сильно себя ограничиваем.
Да. Подумайте, какой огромный скрытый потенциал мы теряем, постоянно глядя только внутрь себя, вместо того, чтобы посмотреть наверх.